Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут, четверг, 21 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая эту программу. Слушай, знаешь что, я хотел сразу набрать Бронислава Брониславовича, нашего дорогого, который специалист по всяким равноденствиям, и он же сидит, так сказать, их наблюдает. Мне кажется, он их и организует. Вот эти все равноденствия и так далее, это его прямая ответственность. Его не существует. Я знал, что его не существует. Нет, я сейчас на полном серьезе говорю. Бронислава Брониславовича, вдобавок, его не существует.
В 0 часов 58 минут, в секунду, когда...
Воображаемый персонаж. Абсолютно воображаемый, конечно. Алло, Бронислав Брониславович. Нет, это его все еще не существует. Он материализуется.
Алло.
Привет, я звоню из эфира. Я хотел тебе сказать... Да, извини, пожалуйста. Слушай, мне сказали только что, что тебя не существует.
Это правда.
Я был потрясен этим открытием, и оно настолько очевидно, что тебя действительно не существует. Слушай, скажи мне, пожалуйста, равноденствие это существует хоть или нет?
Навруз-байрам.
Байрам-байрам. Тебя тоже, да. Скажи, пожалуйста, а у нас как-то тоже называется? У нас ведь как-то... Нет, как... А? Как-то называется? Коловрат какой-то, я не помню. Коловрат у русских.
Коловрат, да. Это все-таки было солнцестояние, да? Вот эти четыре основные
точки. Солнцестояние.
Солнцестояние, два равноденствия.
Да.
Весеннее равноденствие, вы видишь, в индоарийской истории оно начинало год.
Год. Да.
То есть, собственно говоря, праздник весны и праздник Нового года, вот как не считается, мы 4-го там числа праздновали.
Комоедица, вот что было. Комоедица, это вот поедание блинов, комоедица был праздник у русских. Как легко русские забыли себя, свои праздники и все. А?
Ну да, так и...
Русские любят себя, так сказать, проклинать, да.
Религии, они работают сильно.
Да.
Можно
работать. Да, да,
чуть
да.
Хуже, чем кибернетика, но тоже мощно.
Да, 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 да. Слушай, скажи, пожалуйста, а что следует делать? Ну, кроме того, чтобы созерцать и катать шары, которые, я слышу, ты там катаешь на ладошке.
Да, я сразу взял это от волнения, думаю, что-то надо посоветовать людям. И все-таки созерцать. Блины есть. Это правильная тема, понимаешь? Но уже нельзя, пост уже, их запретили.
Я умоляю, зачем ты смешиваешь аврамизм с... Значит,
я-то это... нет, я-то нет, понимаешь, какая штука, я-то нет.
Я-то тоже
нет. На самом деле, все равно, это точка для того, чтобы отследить равновесие. Это же получается, смотри, год делится на вдох и выдох.
Да.
Вдох начинается с дня зимнего солнцестояния.
Да.
Продолжается до дня летнего солнцестояния. И две половинки, вот эта половинка
вдох,
вдоха,
сейчас вдох.
Здесь нужно поймать равновесие.
Равновесие вдоха.
Нужно поймать равновесие, потому что сегодняшний день, праздник вообще, он требует прачни, он требует специального внимания, он требует большой внимательности, потому обставлялся обрядами, как таковыми, да?
Да.
А всякой там специальной нужно было приготовить еду с тем, чтобы потом все это готовое созерцать, как проходит этот день через обрядовую шкалу.
Да.
Значит, в силу того, что мы обряды никакие не делаем, я их просто каждый день делаю, просто с утра до вечера там чаю, да?
Да.
Значит, и сочиняю какие-то свои истории. То есть сегодня вот очень интересный день по движениям, по ощущениям. Он дает точку, по-китайски весеннее равноденствие, чхунь фэнь. Фэнь — это разделение.
Разделение.
Разделилась весна, да-да-да, весна разделилась.
Знаешь, а, Слав, Слав, ты никогда не создашь, ты никогда не создашь настоящие секты, пока у тебя не пойдет система запретов. Ты должен что-то запретить. Ты не должен, вот смотри, вот ну, я извини, ну правда, ну извини, но так у меня замечание такое.
Да, это гуманитарное. Это правильная тема. Сегодня никто да. в туалет не ходит вообще.
Хорошо. Вот слушай, слушай, слышишь? Но секта не может строиться на благожелательности. Секта, которая стоит на благожелательности и на каких-то таких мутных каких-то сосредоточениях, она не будет работать. Нужны какие-то проклятия и запреты. Понимаешь, вот ты должен проработать эту фигню, конечно, абсолютно.
Не думай мне что-нибудь. Мне так лень что-то про людей думать.
Ты знаешь, я если бы жил в средние века, я был бы инквизитором. Поэтому я придумаю для тебя, я обязательно придумаю. Ты должен что-то кричать. Я иногда кричу...
Я должен что-то кричать, нельзя, будьте вы прокляты.
Да, или на колени суки, например. Ну, что-нибудь такое да. с выражением.
А,
да.
мне так лень, понимаешь? Да? Как-то так плакать на душе.
Ладно, мы с тобой проработаем. Сегодня первый день, когда я приехал на мотоцикле на работу, Слава. Вот. И скоро ты услышишь рокот моего мотоцикла у себя в тайге.
Все.
Давай, что? Давай. Что? Скажи, ты будешь ли в Астане теперь, простите, в Нур-Султане? Ты едешь в свой Нур-Султан?
В Нур-Султане буду. Кстати говоря, что значит слово Нур-Султан?
Вот, нет, мы не знаем.
Людей очень сильно поэтому смеется. Нур-Султан означает «владыка света».
«Владыка света».
«Владыка света» — очень хорошее название. И послушай, я хочу еще обратить...
В каком месте слово «света», а где «владыка»?
Нур-свет.
Нур-свет. А султан владыка, соответственно.
А султан владыка, да-да-да, царь владыка, царь света. И царь я хочу света. Обратить внимание, да, как они кажется. Красиво все построили, послушай. Ну, как они красиво все построили.
Ну, с какой точки зрения?
Какой сигнал, послушай, ну это вот 19-й год, про который я говорил, если уже да. прийти к этому.
Да.
Это основное событие 19-го года. Это такой сигнал, имеется в виду, смотри, первое, он свое это отречение, уход в отставку.
Да.
Второй день, значит, принимает, выбирает Зарегу, значит, эту да. историю, переименовывает столицу и праздник Навруз-Байрам.
Да, да, да.
Прям очень
да.
точно повесил.
Ну, не знаю, с точки зрения азиатчины, может, оно и хорошо, а так. Ладно, спасибо тебе огромное, давай. Слава, давай, пока, ну, пока, доброго, пока, пока, пока.
Если Нур-Султан владыка света, то кто тогда король ночи?
Король ночи вот должен быть как раз Бронислав Брониславович. А? Нет, он не хочет, он хочет,
нет,
он хочет там
нет.
вот где-то рядом быть. Все. Он хочет быть рядом с властью. А кто же владыка ночи?
Король ночи.
Король, да. Кто? Ну, кто?
Вот чувствуется, вы не пересматривали «Игру престолов».
Нет, как бы тебе сказать, я знаю. «Белые ходоки», «Король ночи», да. все знаю, они завладели одним. Но ты же видела трейлер? Кстати говоря, про трейлеры. Ты же видела трейлер? Кажется, что есть одна сцена, где два дракона доедают как какое-то
как
крупное животное.
Да,
и есть впечатление, останки. Что они все-таки доедают своего
я думаю, как они могут
дракона.
Его съесть, если это уже зомбак, у него нет ни мяса, он уже зомби этот самый,
а если
дракон.
Он оттает, как бы это сойдет, фигня, и мясцо пойдет сразу. Мясцо, причем, бывало у тебя, что ты в морозилке найдешь чего-то очень давно оставленное, например, в сентябре.
Да.
Ты положила туда бараньи ребрышки.
У меня лежит 6 килограммов корюшки, замороженные, слипшиеся. И я иногда открываю морозилку.
Это и есть владыка ночи.
Смотрю. А.
Нет, это дракон короля ночи. Ты понимаешь меня? Когда ты потом оттаешь, то это можно опять есть. Король ночи оттает, в смысле его дракон
нет,
оттает.
Нет, я откладываю вот этот момент, то есть зима пока
мы
еще.
Мы вернемся к Казахстану. Сейчас я хотел сказать, что однажды в Голливуде вышел тизер-трейлер. Первое, да, это важное событие.
Да.
Это важное событие в нашей жизни, товарищи.
Рик Далтон. А слева от меня его дублер Клифф Бут.
Колумбия. Это на
так,
июль, да?
Расскажите зрителям, чем именно занимается дублер.
Актерам приходится исполнять опасные штуки.
Посмотрите, пожалуйста, однажды в Голливуде вышел тизер-трейлер. Значит, это обязательно, обязательно надо смотреть и обязательно надо ждать. Прям вот обязательно.
Сейчас я вам скажу. Восьмого августа.
Да. Начинаем ждать 8 августа. Это очень важно.
Ну, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Люк Перри, Аль Пачино.
Аль Пачино.
Его надо было на первое место написать.
Да, 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 да. И еще очень странные дела. Тоже 4 июля. Это 8 августа. А вот 4 июля. Очень странные дела.
Приходится.
Нет, это не то. А что это? ВХСник, Presents. А почему он Presents?
Может быть, промотать?
Сейчас мы промотаем, сейчас мы промотаем. Вот, Netflix. Все, давайте Netflix смотреть, как это ВХСник. Путается под ногами.
А вы за деньги только ходите, что ли?
А что, нет, это что это?
Знаешь, у нас. А я скажу, что это. Это у меня идет другой YouTube. Сейчас, секунду, все, все. Трейлер на русском. Очень странные дела. Третий сезон.
Но они, правда, ничего не говорят, поэтому.
Ну и хорошо. Больше не дети. Нет, в смысле, я чего-то ожидал.
Перевод так себе, но ничего.
Целыми днями будем сидеть в моем подвале, играть в игры до конца жизни.
Надо было на английском. Ну ладно, хорошо, трейлер на русском. Хорошо, ждем, короче, ждем. Во-первых, мы ждем 14 апреля, когда 14 апреля, как вы знаете, у нас начнется Game of Thrones. Uh-huh. Значит, мы ждем тогда теперь... Чего мы ждем еще? True Detective прошел. Мы ждем, соответственно, очень странные дела на 4 июля. И мы ждем... Что-то еще было, что-то еще если, я
должен родина, узнать. А Родина случайно не будет?
Родина что-то меня утомила. Ты знаешь, последний
есть
сезон...
Такое, есть.
Последний сезон я смотрел с...
Как и True Detective, честно сказать.
Надо отдать ему должное. True Detective я особенно часто на третьем True Detective ставил чайник. Да-да-да-да-да-да-да. Надо отойти поставить чайник, ты смотри без меня, говорил я. Нет, ну правда. Но на самом деле нужно помнить, что True Detective нам нравился с самого начала. Ведь музыкой, понимаешь,
да,
в чем дело?
Вот абсолютный да. провал третьего сезона.
Ровно поэтому, да.
Да, True Detective, нету классной
True
музыки.
True Detective интро. Вот что это вкусно. Просто. Вот что вкусно. Сейчас, секундочку. True Detective да. интро. Вот что было вкусно. Вот это вот по-настоящему, да. Вот для чего мы смотрели этот фильм. Dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my я не могу освоить этот бой. Какой-то ужас. Я вчера опять тренировался.
Вы готовитесь к корпоративу?
Я хотел. Смотрите, совсем просто. Здесь он... Он же... Что он делает? Он начинает с ля минора, да? Нет. Да, с ля минора. Значит, ля минор. Ми. Ре. То есть, как... Ну, то есть, по аккордам все очень просто. По аккордам дико просто. Да? Но эта фигня заключается в том, что у него бой какой-то. Он бьет по основной, например, в ля, он бьет по пятой. Потом он уходит полностью проходит, врум, и потом назад, тынь-тынь-тынь-тынь. Понимаете, я не могу вот это назад вот сыграть. Я не знаю, меня Броня, может, научит, не знаю. Ну, я не могу бой найти. То есть аккорды дико простые, а бой у меня не получается. Я не играю медиатором, правда, они играют медиатором, это важно. Понимаешь, я не играю медиатором. Я мог бы, но я не хочу, потому что я боюсь поцарапать свою гитару, она стоит 10 тысяч евро. Если я буду...
Да на ней играть-то страшно. Брать
на ней играть-то страшно, вот именно. А если я на 10 тысяч евро гитаре начну медиатором лупить, я же идиот, что ли? Извини, ну а коштую гроши, я же хохол. Что тут не понять? Давайте говорить теперь это самое. Давайте говорить про Казахстан.
О Владыке Света. Мне
нет. Владыка Света. Да, мы идем в Казахстан. Это была передача власти или вообще не была никакая передача власти? Вот то, что произошло в Казахстане, это передача власти? 134-21-35, да, 134-21-36, нет, голосование. 134-21-35, это была передача власти. То есть Назарбаев действительно ушел, и это была передача власти. 134-21-35, это телефонное голосование. Позвоните, пожалуйста. 495-й код. 134... 21-35. Нет, это не была передача власти. 134-21-36. Очень интересно. И вам интересно. Правда же, ваше мнение вам интересно? Поэтому ужасно прошу вас позвонить. Я знаю, что вы у меня расповадились. Это такое слово прекрасное, старое русское слово. Расповадились голосовать. Мы вас расповадили. Значит, голосовать, потому что мы это вообще голосуем там раз в 3 недели. Ну и поэтому никто не хочет звонить. Поэтому я подожду, ладно? Мы подождем, пока вы позвоните. Ну что?
Мы ждем.
Мы ждем ваших звонков на голосовалку. Знаешь, сколько позвонило? У нас раньше сразу 500 за минуту, сейчас 75. Расповадили.
Товарищи, стыдно.
Стыдно, товарищи. А что, телефона нет под рукой? Это была передача власти. 32%. 32, 30 сейчас, 28. 30, ну, сейчас сотню пробьем, быстро я скажу. А, надо людей снова приучать потихонечку звонить. Значит, 134, 21, 35. Да, это была передача власти. 134, 21, 35. Да, это была передача власти, де-факто. 134, 21, 36. Нет, это не была. Нет, не была передача власти. Это какой-то спектакль, это какой-то специальный вальс, это какой-то танец, но это не передача власти.
Маркировка, что угодно.
Но это не передача власти, понимаешь? Ну что, где? А где? Вот был Обама, а стал Трамп. Это же передача власти, да? Да, передача власти. Да.
Это не передача, скорее, смена власти, а передача власти... Ну,
смена власти. Ну, хорошо, нет. Хорошо, давайте возьмем все-таки... Украину, которая подавала нам долгое время пример. Украина подавала пример.
Да.
Кравчук отдал власть Кучме.
Да.
Кучма отдал власть. Нет, вообще. А кто там еще был? Кравчук, Кучма, да? Кучма не хотел отдавать. Нет, Кучма. Кучма отдал власть Януковичу. Правильно, Кучма отдал. Кравчук отдал Кучме, Кучма Януковичу. Янукович уже не хотел отдавать Ющенко,
но...
Уже не хотел. Там уже пошла вот эта вся. Но, в принципе, что такое отдал власть? Это власть, это приходит новая абсолютно администрация, новые люди, да? Вот этого же не произошло. Я останавливаю это чудесное голосование. Спасибо большое всем проголосовавшим. На самом деле их теперь много. 32-68. 32% считают, что передача власти была. 68%, что никакой такой передачи власти в Казахстане не произошло. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ведь я считаю, что в данном случае происходит некий китайский сценарий 80-х годов. Мы с вами помним, как после смерти Мао Цзэдуна к власти пришел Дэн Сяопин. Да?
Да.
Человек, о котором мало что знали. И, в принципе, прошло несколько лет. И вы знаете, с тех пор я помню, что Дэн Сяопина в порядковом смысле сменил Хуаго Фэн.
Да.
Но все-таки остался Дэн Сяопин как некий эгрегор, как некое облако, энергетический сгусток, который
здесь наделяют его, здесь его наделяют даже большим качеством. Это создатель государства, создатели всего на свете и так далее. Понимаете, Нагурген, то есть это здесь это больше, чем Дэн Сяопин с точки зрения самих казахов. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
По поводу передачи власти, это Голливудский клоун.
Здравствуйте. А вы здесь или там, скажите, пожалуйста, Сергей?
Я здесь. Да? Я здесь, да. А вы знаете, посмотрите на вот Динару, которую назначили. Она последние 2 года очень активна и достаточно много жила в Китае. И я бы смотрел вот в эту сторону, кому это настоящая передача власти. И тут, конечно же, позвоните Брониславу, что он...
А мы сейчас... Нет, он поедет. Он поедет в первых числах апреля на разведку туда, сказать.
А он вроде там в Гуанчжоу болтался, я его там видел.
А сейчас он в лесу здесь на Плещеевом озере, а сейчас поедет в Астану пронюхивать, потому что у него там кафедра. Вы знаете, что у Бронислава есть там в университете каком-то целая кафедра, и он окружен прекрасными говорящими на китайском, английском и казахском и русском прекрасными молодыми ученицами.
Ну, это правильно делает,
это но очень на правильно. Самом деле, он передает знания.
На самом деле казахов очень много в Китае, они ребята умные.
Да.
С ними клево работать, на самом деле, они клевые.
Клевые. Но вы думаете, что это уход в Китай Казахстана?
Или... Я не думаю, что это категорический уход в Китай. Я бы посмотрел в эту сторону. Посмотрите на 2 года назад, где была дочь Назарбаева, посмотрите, где были его советники Назарбаева. И, скорее всего, это символический жест, который адресован не в сторону России, а в сторону Китая. Подумайте,
В сторону Китая. Это жест, который вообще адресован не нам. Представьте себе, насколько обидно, да? мы такие думаем, что для нас играется спектакль, а мы такие сидим за кулисами и думаем, что для нас играется спектакль. А как там в партере совершенно другие люди, и вообще не мы. А? Там в партере сидят китайцы, и все это для них. А мы такие сидим такие и думаем, черт, глянь, что творится. Вот этот послабее, этот посильней. Но это сегодня в ударе. Оказывается, вообще не для нас. Вообще это не про нас вообще, в принципе. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Просто вспоминая историю Советского Союза, вот я, если был бы высоким руководителем таким, да, с большой властью, мне было бы горько и стыдно, если бы я вдруг дошел там до уровня Брежнева, когда я превратился из реальной фигуры, да, просто в декорацию. Или там Хрущева, который вдруг раз вот и сместили. И
да. Вот в этом поступке, а вот что бы вы сделали? Вот как бы вы сделали? Вот что бы вы сделали?
Вот я хочу сказать, что вот этот поступок по-человечески, он мне вызывает громадное уважение. Это свидетельство того, что вот уважаемый...
Но тогда надо уходить от дел, он же не ушел от дел.
Сохранил разум разум в свои годы, да, адекватную оценку самого себя и наивысшую любовь к родине, потому что, в принципе, все мы любим, ну, наверняка все-таки мы все любим статус и власть, и суметь от этого отказаться, чтобы не вернуть, например, своей неожиданной кончиной или неожиданным понижением своих способностей страну в беду, вот суметь вот так вот уйти, это... Вот таких вот примеров в истории, чтобы вот так вот добровольно и так далее, вот после всех потрясений, которые были до этого.
Да.
Вот, ну вот я по своему вот там невежеству не помню, но в общем в любом случае этот поступок, этот вот дичайшее у меня уважение. Вот,
хорошо, но это надо, нет, давайте так.
Дичайшее
а еще
уважение
больше,
вызвало,
а еще
если, бы он,
больше.
Если бы он ушел через 6 лет, 4 года, как это, ну, да, вообще нет, это
когда человек уходит через 30 лет, когда можем, вот это правильное возражение у Даши. Ну, почему? Человек 30 лет держал главный стул, после чего здесь величайшее уважение, что он ушел. Слушай, мне извините, а нельзя через 4 года уйти?
Потому что 80 лет уже почти человеку.
Ребят.
Я до сих пор не понимаю, в чем величайшее уважение.
Да. Вице-президент университета, где работает Бронислав Брониславович, я сейчас написал ему сообщение, он мне ответил. Вице-президент университета, где работает Бронислав Брониславович, в Астане.
Да.
Ее имя, а кто ты?
Mm.
А кто ты? Вот, например, а ты говоришь ей, вот я, вот ты тебя бы звали, а кто ты? Ну, это имя. Я бы тебе говорил, а кто ты?
Никто.
Девочки, нет имени.
Девочки, нет имени.
Нет, ее правда зовут, а кто ты? Это значит белая волшебная птица. Белая волшебная птица. А кто ты? И он к ней обращается, а кто ты? Она говорит, а кто ты? А он говорит, а кто ты? Он говорит, она говорит,
А ты кто?
Да, она, так что он у нее работает. Она вице-президент университета, а кто ты? Очень-очень-очень красивая, дико образованный человек. Дико образованный. Вот, то, что мне говорил Бронислав, он говорит, что она в высочайшей степени образованный человек. Просто, говорит, я удивлен, какая интеллигенция. Ну, сейчас просто между делом, я хотел сказать. Бронислав говорит, что там есть ультраобразованная интеллигенция из казахов. Ну, вот, так сказать, уже создалась, да? Ультраобразованная. Удивительно, это удивительно для меня. Слава не удивляется.
А
говорит,
почему для вас это удивительно?
Ну, я не знаю,
Казахстан, в общем, всегда был таким одной из передовых республик. Там действительно была сильная...
Нет, ну,
Слава
говорит, что сейчас вот эта молодежь есть казахская, которая ультраинтеллигентная, невероятно образованная и такая очень, как это сказать, очень современная. Даже поэтому-то мы и ждали, что какой-то ход будет у Назарбаева... Как сказать, но вот потом, когда начинается переименование, это все портится, понимаешь? Ну, на самом деле, я хотел бы вернуться к этой теме, ребят. Я бы хотел к этой теме вернуться после новостей, но я поясню, в каких вопросах. Значит, действительно потрясающая молодежь, которая воспитана, нельзя говорить в этот момент европейски, это было бы неправильно, воспитана китайски, японски, американски, понятно, да? То есть ультрасовременная, очень образованная молодежь. Уже есть в Астане. Значит, и все такое как бы клевое. И вдруг эти все, и вдруг эта вся поперла азиатчина. Азиатчина с этими переименованиями, с целованиями в жопу и так далее. В хорошем смысле. Это как-то очень странно, правда же? Хорошо, мы вернемся после новостей. 9:35. Четверг, 21 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Дарья Кнор.
И Сергей Даренко.
Ну что, мы должны вернуться к этой теме Казахстана. Казахстан как бы показал нам пример. На самом деле, многие так говорят, и Бронислав Виногродский, который работает, как вы знаете, в Москве и в Казахстане. В Казахстане он занят научной деятельностью и очень любит Астану, и часто там проводит время. Почему он сегодня как бы больше живет между Китаем, Астаной, Москвой, ну не Москвой, а Плещеевым озером, и Калифорнией. Вот между этими четырьмя точками на планете. Он тоже ужасно хвалит Кострому. Ой, Кострому, какую Кострому? Ну, Астану. Извини. Значит, он очень ее хвалит. Я просто задумался, что он там хвалит. А, нет, молодежь он хвалит. Молодежь и Нур-Султана, господина Света. Потому что Нур — это свет, Султан — это как хозяин или господин. Или
владыка.
Владыка Света. Владыка Света, понимаешь? Угу. Чего еще хвалят? Ну, я нахожу жест изящным до известной степени, до второго дня, даже до первого дня. Когда вдруг начинаются вот эти переименования, на меня пахнуло, азиатчиной в худшем виде.
Ну, правильно, потому что прогрессивная — это только Астана, а вся, весь остальной Казахстан, ну, собственно говоря.
Как бы, может быть, не знаю. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это Виктор 26-й, Сергей, уважаемая Эля. Да. А не кажется ли вам, я хочу сказать, ему 84 года, он раз и всех, как говорится, отрубил руки дьяволу, ну то есть всех поувольнял.
Да.
Вот бы, как говорится, нам это сделать, но это ладно, это присказка, а сказка впереди.
Да.
А эта вот элита собралась, ему сказала: уважаемый, как говорится, фрегатен, капитан, не пора ли вам, как говорится, сменить курс и какой-нибудь пристани, это самое, это, подойти, понимаете,
да,
со сторон подойти.
Да.
Вот такой вот мне такое субъективное, то есть личное мнение.
Я понимаю.
Хорошего эфира.
Спасибо, спасибо, спасибо. 7373948. Нет, ну понимаешь, с одной, мы имеем дело не с западной цивилизацией, которая многократно прошла этот экзамен передачи власти. Мы имеем дело все-таки с созданием нового государства. Это очень все интересно, но это все немножко по-другому. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Вы знаете, поражает какая-то близорукость звонящая.
Давайте.
Дело вот, скорее всего, на 99%. Дело в том, что сейчас надо в стране сделать выбор. С Китаем или с нами. Назарбаев все-таки с нами. А к власти сейчас пришли люди, которые с Китаем.
С Китаем. Вот с Китаем. Ну, вы более знаете, вот того, если... Можно сказать. Но мы же несопоставимы с Китаем. Ну,
нет, более того, вы понимаете, у нас потрясающая какая-то... Можно сказать, даже идиотизм в средствах массовой информации. Мы ругаем, что украинский язык, там, извините, русский язык в Украине, какой ужас. А вы не знаете, что переходят с кириллицы на латиницу?
Они переходят на латиницу,
давно уже.
Нет, так они постепенно переходят. Там до какого-то года окончательно все будет переведено на латиницу. Пока еще есть и так, какие-то книжки есть и все. Сейчас уже не будет скоро это всего.
Так почему про это не говорят?
Нет, потому что они, я объясню, их объяснение простое. Они как бы тюркский мир, тюркский. А тюрки равняются в этом смысле до известной степени на Турцию.
Хотите, если там серьезно заняться этим вопросом, можно доказать, что они еще и финны или шведы. Это
нет,
все не
знают. Они,
вопрос
они
пропаганды.
Они очевидны.
Вы понимаете, тюрки. Они хотят, к сожалению, вот давили на Назарбаева, это абсолютно ясно, чтобы он отходил от России. Но дело в том, что Назарбаев человек, как
Россия, знаете, мне кажется, можно, Леонид, можно вот такое некое сравнение, может быть, неуместное, и вы меня покритикуете. Если у вас, сказать, какая-то теплая, у нее халат пахнет щами, какая-то теплая знакомая, теплая, она теплая и физически теплая, полежать с ней хорошо, теплая и такая, как это сказать, рыхленькая, мягонькая, одноклассница. Одноклассница. Можно заехать и трахнуть, другой раз, когда нет. Ну, другой раз и одиноко же бывает. Ну вот. Но это вот в этом смысле, почему они должны, когда рядом выбор, извините, второй державы мира, или, может быть, первой уже по ряду вопросов, Китай, да, которые там триллионами держат те же казначейские обязательства Соединенных Штатов, который просто Тихий океан превратил в озеро между Калифорнией и Шанхаем, да, просто озеро, Тихий океан, держава мирового порядка. И рядом есть, так сказать, там одноклассница. Ну, почему вы думаете, что все должны за одноклассницу держаться? Ну, почему?
Я вам объясню свой взгляд. Да. Я могу обосновать его.
Прошу вас.
Дело вот сейчас, во всяком случае, огромное количество русского населения. И мы, это Россия, из-за своей безголовости привела дело к тому, что не считаются с этой частью Казахстана вообще. Вообще речь про это не идет. Вы понимаете, вот этот вот замечательный город, столица, помните, как он назывался? Нет. Целиноград.
Целиноград, да-да-да.
Так вот, мы свою какую-то, я не знаю, или пофигизм, или безголовости привели дело к тому, что мы не поддерживаем вот наши отношения с ними. Они на нас не смотрят. И это главное, что это огромный урок на будущее. Тут уже назад, наверное, не повернем.
Будущее представляется, как это сказать, смутным. Ну, какое будущее? Что?
Понимаете, в чем дело? Вот опять это у меня присказка. Даже если началось все с Туркмении, профукали полностью. Туркмения сейчас продает в Китай газ. А почему? Потому что «Газпром», вот эти конторы, которые прокачивали газ, в свое время отказались.
Разве у них нет там трудностей некоторых с созданием вот этих газопроводов? Вы больше информированы, чем я?
Да нет трудностей. Главное, самое интересное в том, что не делается вывод. Вот предположим, так произошло. Давайте накажем тех, кто это придумал.
Да.
Тех, кто это сделал. Понимаете?
Да.
Может быть, тогда и в Казахстане у нас будут другие позиции.
Да.
Это же удивительный идиотизм. Более того, вот есть Russia Today. Обещает на весь мир. Никто им не верит. Вещают, деньги летят. Прекрасно.
Да,
почему же мы не вещаем на Казахстан, Грузию?
Я понимаю. Давайте скажем следующее. Давайте разработаем, я сейчас предлагаю просто, давайте разработаем параметр, который не случайен. Ну, давай. Ну, вот, например, ты сидишь сейчас на улице, на скамейке. Вот вы сидите на скамейке. Послушайте меня. С одной стороны у вас... Сейчас погода такая, что это может быть легко. Значит, по правую руку у вас сугроб, а по левую руку инфракрасная печка. Скажите мне, пожалуйста, сколько-то вы будете сидеть? А потом вы, скорее всего, ну, через 20 минут, вы, скорее всего, передвинетесь по скамейке к инфракрасной печке? Ну, знаете, как в ресторанах бывает? Или к сугробу? Я просто спрашиваю. Я знаю ответ. Послушайте меня, русские не меркантильны. Русские очень честные, чистые, красивые люди. Ну, правда говорю, они люди справедливости, люди идеалов русские, да? Но мы еще вдобавок, просто, ну, вы, я-то, вы знаете хорошо, хохол. Значит, украинец, ну, если не считать всего остального. Значит, но вы русские очень чистые, высокоморальные люди правды. Такой внутренний очень инстинкт. У русских есть инстинкт правды, понимаешь? У которого нет у многих народов. И в этом смысле русские великие. Вы сидите на скамейке, русские. Вы сами сдвинетесь к электрической печке инфракрасной, или вы к сугробу сдвинетесь? Я знаю ответ. Слушайте, вы можете себе не признаваться. Вы можете говорить, что я вру, что я меркантильный, что я такой, сякой, всякий 25-й. Хорошо, окей, да, я знаю, да. Окей, я про себя знаю. Я-то сразу пойду к печке. Говна пирога, чтобы я сидел у сугроба. Чего это вдруг? Это что, я рыжий, что ли? А? Зачем? Нет. Понимаешь?
Да, я понимаю.
Теперь вы говорите, Казахстан тяготеет к Китаю. Ну, а вы куда тяготеете? Вы тяготеете как похуже или как получше? Я не знаю.
Мы сами пытаемся создать центр притяжения, чтобы тяготели к нам.
Не может 140 миллионов человек в современном мире.
Но не получается.
В современном мире, рассказываю, почему этого не будет никогда. В современном мире для того, чтобы создать некую планету самодостаточную, да, самодостаточное единство, некое единство, которое будет самодостаточно, нужно 400-500 миллионов человек. 400-500 миллионов человек. То есть если бы у нас было 500 миллионов человек, внимание, которые бы были не просто, так сказать, там, обузой, а 500 миллионов человек, деятельно работающих на большой не на мерзлоте. Понятно, да? Потому что на мерзлоте это не катит. Это должна быть хорошая территория, которой у нас нет, у нас мерзлота, с этой самой, с 500 миллионами человек. Тогда мы можем сказать, все, от сих мы будем планета Россия. Он говорит, вы что, идиоты? Нет, нет, мы не идиоты. Мы на 500 миллионов вам соорудят экономику, полностью самодостаточно. Да? А на 140 живущих в тоненькой полосочкой вдоль вечной мерзлоты нельзя соорудить самодостаточную экономику. Ну нельзя, не получится. Ну давайте ерунду не говорить друг другу. Вы что, идиоты с вами? Ну давайте хоть чуть-чуть мозги-то надо включать. Или вы думаете сердцем? Голосуй сердцем. В 96-м году было. Голосуй сердцем. А мозг можно включить? Нет, нельзя.
Нежелательно.
Нежелательно, товарищи. Мозг включать нежелательно. Голосуем сердцем, думаем сердцем. Значит, все делаем сердцем. Ну, что ты будешь делать с этими людьми? Понимаешь, в чем дело? Они очень честные при этом. Ну, хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Да. Алло, где вы? Да. Алло.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Русский, меня зовут Алексей.
Да.
Москва. Вчера в центре Москвы русских журналистов троих из движения избили. Вы слышали что-то?
Я слышал, да, но настолько мало информирован о самом движении, что только заголовок прочитал.
Не-не-не, на Ютубе они выкладывают постоянно.
Я посмотрю. Стримы. Я посмотрю. Ну что вы думаете об этой ситуации? Нет, все равно не получается. Значит, товарищ, мы говорим о том, что Казахстан сползает к Китаю. Сползает к Китаю. Я вам отвечаю, что всякое существо... Почему кошка рядом с батареей спит? Ну, как вы думаете? Почему кошка не пойдет куда-нибудь в вентиляционную шахту, где ее еще будет молотить все время какой-нибудь вентилятор, и при этом мальчишке кидать камни? И вот одновременно она там будет сидеть и говорить, а мне так нравится. Говорит, ну, дура и все. Дура.
Сергей,
да.
Казахстан сползает к Китаю.
Потому что там теплее.
А Китаю зачем нужен Казахстан?
Казахстан — это разновидность, я сейчас скажу что-то, что обидит казахов, может быть, не знаю, не слушайте меня, казахи, сейчас. Это разновидность Африки. Ну, Африка — 33 миллиона квадратных километров.
Вот, сколько Казахстан? Нужна территория.
А это рядом совсем, конечно, это совсем рядом.
А Казахстан?
Сколько территории Казахстана? Он очень большой. Я думаю, что он серьезно большой.
Но в итоге казахам это будет выгодно?
Конечно, выгодно.
Да?
Ну, конечно, выгодно. А что же им не выгодно-то? Им как раз выгодно. Им выгодно быть у тепла.
Они рассчитывают именно на это или на что-то другое?
Они...
Что им обещают...
Кто, казахи?
Да, что им обещают,
казахи,
например,
за...
Китай.
Площадь
территории 2 724 902 километра.
2 700, почти 3, понимаешь, в чем дело? Почти 3, ну 2 700.
Лишь немного меньше Аргентины, занимает 9-е место в мире по территории.
9-е место?
2-е место среди стран СНГ.
Ну вот видишь,
России.
Ну вот видишь. 2 миллиона. 2 миллиона. Я жил в стране, которая 2 миллиона, по-моему, Ангола была. Или 1,2. Нет, 1,2, по-моему, это Венесуэла. Но, одним словом, это очень большие страны. Южные страны кажутся меньше из-за Меркатора. Меркатор негодяй. Ну так вот, эта страна огромная. Она прямо примыкает к Китаю. И она органически, просто органически, она ждет развития, она ждет, соответственно, всяких миллиардов, сотен миллиардов, 200 миллиардов долларов, кредитов, развития инфраструктуры и так далее. Здесь будет город-сад.
За счет прироста китайского населения.
Да, здесь будет город-сад. Будет город-сад. Говорят китайцы, я в эфире, прием. Ну так вот, значит, это самое. Я в эфире всегда с 9, мне звонит один небольшой человек. Вот, соответственно, который не знает, что я с 9. Послушай меня, я хотел сказать, что они хотят лучше, а вы хотите, чтобы они хотели похуже. Зачем? Делить горе никто не хочет, все хотят делить счастье, все хотят делить тепло. К теплу люди тянутся, к теплу, бочком погреться, нахрена им горе? Для чего это нужно? Объясните. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Да.
Время Москва.
Здравствуйте.
А зачем Китаю тянуться к России? Что?
Китаю? Казахстану.
Ради бога. Немного в другой параллели.
Да. Казахстан до сих пор не признает Крым, чтобы вы знали. Казахстан не признает Крым.
Но они же здравомыслящие люди, по большому счету. Они прекрасно понимают, что как только они хоть заявят о том, что они признают Крым, у них сразу краник-то потихонечку перекрываться будет. Так вот, возвращаясь к казахам, они действительно тянутся туда, откуда они могут больше молока сосать.
Вообще да. Просто, где теплее, где они могут конечно. Сами его производить, свое молоко, но где потеплее, где получше.
И я абсолютно...
Но почему наши так обижаются?
Наши обижаются, потому что когда слабого мальчика бьют в школе, он почему-то не понимает, за что его бьют. А его бьют за его слабость.
Может быть, он не слабый, может, он сильный, но он как бы пропагандирует какие-то странные вещи или еще что-то, я не знаю. Понимаете, ребят, когда вы думаете про Украину, скажите, пожалуйста, что, в чем секрет Украины? В чем секрет? В том, что вот такая рыхлая государственность, как Украина, довольно рыхлая, да, как бы она хочет где потеплей. Ну вот они думают, вот здесь немножко потеплей. Потеплее к теплу, мой кат сугроба к теплу. Ну мы говорим, подонки! Они говорят, а что, мы это, что...
Сергей, а да. В чем сила России? В ракете? Так половина ракет, если, не дай бог, им придется взлетать, они же не взлетят.
Мы не знаем, может и взлетят, к счастью, мы не знаем.
И а? по поводу 500 миллионов, о которых вы говорите, ну вот давайте пофантазируем. А сколько в этих 500 миллионов
500.
Да. Должно быть россиян? По моей оценке, ну, максимум 1100. И то желательно, чтобы...
Не-не-не, вы какой-то антинашинский. Нет, ну не надо, ну зачем? Слушай меня, значит, расползаются люди. Расползаются, аккуратненько. Расползаются. Mm-hmm. Украинцы думают, что там потеплее. Я с украинцами говорил прямо жестко, с друзьями со своими в Киеве. Mm-hmm. Я им говорил, ну, можно я сейчас скажу, это не дипломатично. Ребят, это не относится к нации, ничего, что меня по 282-й не потащили. Слышишь? Я в Киеве говорил своим друзьям. Вы шестерки. Хотите лечь под Америку? Тогда, это вот в 2004-м, 2003-м. Слышишь? Они мне за что отвечали? Они говорили, да, раньше вас просто хотим, потому что вы туда же ляжете. Вы туда же ляжете, говорили мне в Киеве. Я говорю, почему? Почему? Они говорят, ну потому что это единственный разумный вариант. Вы же не под Китай ляжете.
Проблема в том, что они думают, что если лечь сразу там под Америку или куда-то там под кого-то, под Китай, сразу дела наладятся. На самом деле нет.
В том-то и дело. Но они тянутся туда, от нас. Значит, они так, их организм определяет, где сугроб, а где этот самый инфракрасный обогреватель. Они думают, что вот это сугроб, а это инфракрасный обогреватель, Европа.
Слабое звено никому не нужно, ни Европе, ни Китаю.
Они говорят, мы пойдем туда, где потеплее. Ага, мы говорим, подонки, вы нас предали. Ну, они говорят, ну, наверное, да. Вот, потом Казахстан начинает сползать туда, мы говорим, черт, вы тоже хотите, где потеплее, где получше? Они говорят, ну, в общем, да. Мы говорим, подонки, как вы могли? Они говорят, нет, почему? Почему люди хотят, где получше? Ну и чего? Ну, где получше, это же не там, где похуже.
Надо же тоже здраво мыслить и смотреть, получится ли лучше. Ну, тебе там обещают, ну, в смысле, даже не обещают, а ты так думаешь, что там будет лучше, потому что там вроде неплохо. И на самом деле у Китая есть свои интересы в Казахстане.
Конечно.
Но...
Они не обязательно, китайцы не обязательно сделают сладко. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу вас.
Меня Николай зовут, я сам из Средней Азии родом. И в Казахстане у меня много родственников осталось.
Вот видите, а где, на севере, на юге, где? Где?
Ну, все жили раньше на юге, сейчас перебрались ближе к северу, ближе к России, как бы.
Да.
Да, но смотрите, проблема в том, что Казахстан – это мусульманская страна.
Ну, и продолжайте.
И мусульманский мир не будет, да, ну, вы посмотрите, как вообще сами китайцы относятся к мусульманам, к своим внутренним.
Я знаю, 1 000 000 человек в исправительных лагерях сейчас.
Да, и представьте, у вас тут еще, ну, 10 миллионов. Вы хотите сказать, вы
спросите. А они не будут их инкорпорировать? Молодец. Они не будут их инкорпорировать, во-первых.
Ну, это, ну, как сказать, вот по опыту общения со своими родственниками,
да.
Когда приходят китайцы, они стараются даже в компанию, где казахи, а казахи очень националистичны, то есть если есть казахская компания, все ответственные должности будет занимать русский, но все руководящие будут казах.
Угу.
И когда идет слияние казахских и скажем так, китайских интересов, ну, это такая внутренняя вражда рождается. При этом китайцы uh-huh. очень жестко стараются отделить, как бы, казахов. Ну, показываем свое скажем так, место. Они считают,
они что, считают, что они платят. Они считают, что они платят. Да, они платят, да, и да, все,
они,
точка. Да.
Они считают все. Это раз. Во-вторых, как бы Казахстан нужен для транзита в Европу. Но дело в том, что тут есть Россия, и мы, ну, да, нас мало, мы это, но, слава богу, Советский Союз нам надело столько вооружений, и оно работает, это вооружение, кто бы что ни говорил.
Да, это правда, это правда.
Что при желании мы просто можем закрыть весь и север, скажем так, и Китая, и Казахстана, и, ну и что, ну пускай плавают по морю, но насколько это занимает времени?
Значит, ровно поэтому, ровно поэтому они балансируют. Ровно поэтому они балансируют.
Да. А казахи, они весьма мудрые на народа, скажем так. Вот если с ними так лично хорошо сдружишь. Они, ну, и вашим, и нашим, но все-таки ближе к нашим, все-таки исторически казахи. Мы дали казахам гораздо больше, чем казахи нам. Вот, ну, я надеюсь, что это не будет
то, дали, националистически. Дали или уронили? Дали или уронили?
Мы именно дали.
Дали.
Русские, не как кому, ну, мы такой народ, у которого, ну, согласитесь, нету такого, вот, мы не хотим быть главенствовать над кем-то.
Это
мы
правда.
Хотим делиться, хотим быть
это
братьями.
Это правда.
И казахи понимают, что мы с ними братьями, и в случае чего мы их поддержим. Поэтому мне кажется, шелохнуться,
да.
Там, ну, что-то захотят сделать, ну, пускай. Пускай суетятся. Может быть, нам от этого будет выгоднее.
Посмотрим. Да, то, что вы сказали о роли русских как носителей справедливости, это очень верно. И на самом деле все народы, которые жили когда-либо в Советском Союзе, я продолжаю с ними встречаться, все говорят, что когда у них возникает спор, они просят арбитража русских. То есть русские как арбитры абсолютно универсальны. Вот сейчас зашло, сейчас каких-то преступников преследовали, значит, киргизы на территории Таджикистана.
Да.
Двух человек застрелили, что-то преследовали, зашли вооруженные люди, пересекли границу и все. И, насколько мне известно, по крайней мере, одна из сторон требует вмешательства русских, просто как это сказать, голоса справедливости. Угу. Потому что русские славятся вот такой, как бы сказать, не алчной непредвзятностью. Понимаете, да? То есть
да.
Они, русские, не ищут выгоды, а просто ищут вот правды, как бы. Вот давайте правду, разберем правду. В этом смысле мы, и здесь я с радостью причисляю себя к вам, мы справедливы. Мы очень справедливые люди. Это правда. Ну, хорошо, посмотрим. Ребята, мы знаем, что между сугробом и теплом люди выбирают тепло. Может быть, ошибочно.
Да.
Может быть, лучше сидеть в сугробе? Конечно, я думаю, в сугробе прям приятно будет, нет? Хорошо, а? Каширское шоссе. Да, в движение.
Подъем. В движении.
Значит, Варшавка сейчас 4 в город, Севастопольская всего 2 балла в город, общая загруженность по Москве 5 баллов, Профсоюзная улица 7 баллов, Ленинский проспект 5 баллов, и это обнадеживает, это не очень ужасно звучит, Вернадского 4 балла. Я хотел сказать, что Мичуринский 4 балла в центр и 3 из центра. Я хотел сказать, что я сегодня приехал на мотоцикле, общие наблюдения какие-то водительские. Значит, на самом деле мне, конечно, абсолютно не удается накататься. И ты знаешь, что все прошлое лето я приезжал на работу, потом, значит, разворачивался, шел на Садовое кольцо и по кругу Садовое кольцо. Иногда маловато, и я еще еду на Яузу. И на Яузу, и аж до конца, так сказать, вот этого вот набережной Яузы, и потом назад, и хочется подышать, а езды-то мне... Я пешком сюда иду 1,7 километра, ну... 1700 метров мне от работы до дома. 1700 метров. А на машине, поскольку я объезжаю, 3400 метров. То есть 3, почти 3,5. Но 3,5 не хватает. Я сегодня тоже поехал. Переехал туда к Кремлю, поехал.
Холодно.
Холодно. Меня мужик спрашивает, холодно? Я говорю, до костей! Он говорит, зачем едете? Охранник здесь. Я говорю, хочется.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй мне дров, Сережа, в серебряной рожок.
10:06, четверг, 21 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы, 63-73, сенсация. 63-73 на открытии.
Ё-моё.
Да, я жду 56, я хочу 56.
Слушайте, ну ты резкий это, скачок по это сравнению очень с
очень резкий, ребята. Очень резкий, ребята. У нас растет Рублевич. Кто молодец?
А чё это?
А?
А чё это он растет?
Вот давай подумаем. Значит, он растет. Ну, во-первых, ФРС сказал, что в этом году не будет повышать ставку. Значит, ФРС испугался. Ну, не испугался, как бы они там нашли. Знаешь, Америка — страна взаимодействия многофакторного. И вот Трамп наорал на них, там был момент, да? А им надо было отъехать от этого так, как если бы это не Трамп и как если бы не наорал. Потому что неловко, но и в Америке как бы не принято это все. И они сейчас придумали, что они пересмотрели прогнозы, и вот у них будет по-другому все и по развитию, и по безработице, и они в этом году больше обещают не повышать. Таким образом, доллар должен подсесть. А евро, я не знаю почему, евро тоже вместе с ним подсаживается.
Но он подсаживается на заявлениях и потом выправится, или он просаживается системно надолго?
Нет, надолго он вряд ли, но потому что мы, понимаешь, в чем дело? В американском есть высвободившиеся какие-то деньги, потому что инвесторы очень сильно отчаялись, неприятно разочаровались в битках. Вообще вот в этих биткоинах. Есть отток. Отток. Многие уходят, фиксируя потери, причем многие колоссальные потери, уходят из битка, да? И им надо куда-то перекладываться. И американская экономика сегодня самая вкусная, что только есть на свете. Американская экономика.
Как и вчера.
Как и вчера. Нет, ну там были, нет, были. Были периоды волшебной увлеченности. Например, в 2003, 2004, 2005 были периоды волшебной увлеченности развивающимися рынками. О чем ты говоришь? Люди уходили перед Олимпиадой в Китае, люди уходили в Китай массово. И потом они с октября 2007 года попали в страшную турбулентность и потеряли половину денег. Половину, я знаю, о чем говорю. Вот, там просто кто ушел, ну там, кстати, там рухнул, 5700 был Шанхай Композит, рухнул на 2400, на 2300, если я правильно помню, сейчас не помню. Но мне кажется, что это октябрь 2007 года как раз Шанхай Композит подприлег больше, чем вдвое, или вдвое, понимаешь? Тайвань лег вдвое тогда, Южная Корея вдвое, Гонконг вдвое, все, Хэнк Сэнк, все легло вдвое. Значит, но до этого была невероятная увлеченность, сказать, развивающимися рынками. И сейчас, ну, Россия вот вот этих вот наших обязательствах, которые внутренние и внешние, они, в общем, вкусные. И еще надо сказать одну вещь, которая не понравится либерально мыслящей публике. Путин платит. Путин ни разу не было, чтобы он допустил осечки.
Mm-hmm.
Путин платит, понимаешь, в чем дело? Вот когда мне говорят, ну, вкладываться в Россию, несмотря на то, что у вас там вкусные проценты, так сказать, ну, со мной разговаривают люди, я говорю, ну, Путин платит. Они говорят, это правда. Это правда. У меня есть друзья из Лондона, которые занимаются...
Которые все-таки здесь, сюда
вкладывают? Они размещаются здесь, да, размещаются именно здесь. И они с огромной опаской, и вот они приходят и говорят, ну что. Я говорю, ну, Путин платит. Они говорят, это правда. Это правда. Черт, пожалуйста, некоторые говорят, мы его ненавидим, но он правда платит. Он правда платит.
Но санкции.
Ну и что? А он все равно заплатит. Он заплатит. Ну, потому что он, как бы, очень в этом смысле человек строки. Он человек параграфа, он юридически мыслящий человек. Он заплатит. Вот и все. Понимаешь? Это интересно.
Пишут нам осведомленные люди, что это нефтянка налоги заплатила, и вот рубль и крепнет.
Рубль крепнет. Кто-то говорит, что какой-то была публикация, если я не ошибаюсь, я сейчас не помню, может быть, в «Коммерсанте». Была публикация, а может и нет. И что кто-то гигантский, ну, поскольку наш рынок — это маленькая лужа вообще, ну, просто извините, да, я хочу вам сказать, что вы по количеству миллиардов долларов, которые вы проводите через Московскую биржу, я прошу вас даже просто сказать, не зажмурившись никак, не сравнивать ни с Лондонским Сити, ни с Манхэттеном. Просто вообще не сравнивать никогда. Понимаете, в чем дело? Значит, там пролетает за полдня 100 миллиардов, значит, только на Форексе на одном. Только на Форексе, понятно, да? Значит, а на всех остальных рынках там летают сотни миллиардов за час. Поэтому с русским рынком нельзя сравнивать. Русский рынок — это маленькая лужица, такой прудик какой-то, крошечный прудик. И говорят некоторые люди, что кто-то накопил колоссальное количество долларов, которые решил сбросить. И вот это может быть, таким образом мы ушли с 66, даже с 67 на 63. Угу. Может быть. Но надо воспользоваться моментом. Но я не... Я каждое новое открытие, вот сейчас 63, это для меня открытие. Я никогда не верил, что это будет. Я скорее верил в 70. Ну, значит, на 63-х, может быть, взять доллары, черт его знает, не знаю. Были бы рубли, ребята, да. Но ведь нет рублей. Некоторые моральные уроды покупают мотоциклы вместо того, чтобы, так сказать, купить доллары, понимаете, в чем
а
дело?
А кто-то ничего и не покупает.
А кто-то вообще ничего не покупает. Значит, что за фигня вот это происходит? Ты не представляешь, это сейчас Интерфакс. Жена боится, что ее грохнет Грудинин. Здрасте. Это Интерфакс. Можно я прочитаю? Я прочитаю вам текст. Товарищи, секундочку. Экс-супруга бывшего кандидата в президенты, бизнесмена Павла Грудинина, Ирина, обратилась в подмосковную полицию 21-го, с просьбой обеспечить ей безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. То есть она просит МВД защитить ее от Грудинина. Подал Главное управление в области заявление, в котором просит принять меры по обеспечению личной безопасности, чтобы ей дали это самое, вооруженных людей. Значит, по ее словам, тревога Грудининой связана с несогласием бывшего мужа с ее требованием о разделе имущества, которое она оценивает в размере, превышающем 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов рублей. А сколько это? 5 миллиардов. Это что-то очень мало. Это же у этого, так сказать, 30 миллиардов только у Павла Гусева, главы Московского комсомольства. 30 миллиардов делит его жена с ним. 30.
Ну, а тут простой директор совхоза. Ну, что вы, ну, скромный человек.
Да.
Так кто
да.
Только у жены, подождите. Мы же говорим про жену. Может,
да, да, да,
Грудинина,
да, 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 да. Договорились. Ну, в общем, 5 миллиардов — это не деньги с точки зрения Грудинина. Это в 6 раз беднее Павла Гусева. Это как-то неправильно, а?
Ну, надо же с чего-то начинать, Сергей. Как же он добьется-то
гусевских
высот, если
он уже зрелый мужчина.
Не отпилит.
Хорошо, я почитаю вам, если позволите, вам Интерфакс. Москва, 21 марта, interfax.ru. Она просит защиты у МВД и считает, что она хочет разделить с ним 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов? Сколько это в долларах? Я не понимаю в этих ваших, в хорошем смысле. Это что, 100 миллионов? Это не 100 миллионов долларов?
Сейчас.
Это около 100 миллионов долларов. Нет? 83-84 миллиона, да? 83-84? Нет? Сколько это? Посчитаю, будь другом.
Сейчас.
5 на 63, да? На 63. А? На сколько? Давай, попробуй. Сейчас мы попробуем, ребят, надо выяснить, сколько это денег. Потому что мы не понимаем. На 63, надо на 64 лучше. На 64 раздели. Потому что 63-68 сейчас, но это ближе все-таки. 64-м. Что она сделает, я знаю. Даша!
А я у себя тут.
Я у себя. Давай, вот 5 разделить на 64 равно 78 миллионов долларов. А. 78, я сказал 82-84. Я был близок, трагически близок, но я думал больше. Значит, я думаю, что это не несправедливая оценка богатства Грудинина. Я думаю, что он у него намного больше. Намного больше. У нее земли.
Так поэтому ей страшно, что намного больше, и она боится.
В пресс-службе областного главка полиции Интерфаксу не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, предложив направить официальный запрос. Агентству тоже не удалось пока получить пояснение от Павла и Ирины Грудининых, либо их представителей. Директор совхоза имени Ленина, кандидат на выборах президента 2018 года от КПРФ Грудинина, его супруга Ирина развелись летом 2018 года, после 37 лет брака. А в сентябре стало известно, что Видновский городской суд Подмосковья наложил арест на акции совхоза имени Ленина в рамках процесса о разделе имущества. Ты-ты-ты. И передал Подмосковный суд в Никулинский суд. Никулинский суд, потому что Грудинин живет в Москве. Никулинский суд к нему относится. Это где такое Никулино, не знаешь? Значит, не знаешь, нет?
Нет.
Посмотри, будь другом, посмотри, Никулино, район Никулино на карте. Мне очень интересно. 14 марта, да, значит, но на самом деле, никаких 5 миллиардов там, это ерунда. Там земли стоят дороже. 7373948, здравствуйте, вот Грудинин сам звонит, нет? Алло, здрасте. Вас зовут Павел Грудинин? Товарищ.
А Никулино, подождите, это Истра или Подольск?
Деревня, городской округ, Подольск, Московск. Нет, он прямо сейчас скажу
я
тебе.
Я думаю, что Истра.
Передали это в Никулинский суд столицы. То есть это внутри столицы. Никулино, есть такой район прямо в Москве, вероятно, не знаю. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Никулинск, это на Мичуринском.
А, это на Мичуринском, вот видите, вот, правильно. Где больница «Газпром», где поликлиника «Газпром». А? Где поликлиника?
Да, Мичуринским, дом 29А, по-моему.
Вот смотрите, это где новая олимпийская деревня, старая олимпийская деревня или где...
Это между старой и новой олимпийской деревней.
Получается. Между двумя олимпийскими деревнями. А там миленько, там вот эта лужайка красивая.
Вот, например, Раменки заканчивается, вот старая Раменка,
понял.
Помните?
Все, конечно.
Мимфинские дома, там
да?
еще дальше,
да?
с правой стороны. Вот там находится Никулин.
Я все понял.
Там бардак, честно скажу.
Нехорошо, да? Ага, я понял.
Тропарёва-Никулина, я поняла. Это рядом со мной.
Ах, вот оно что. Вы соседи. Да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
А я вспомнил Никулинск... этот Никулинский суд, он
я
судил.
Я в Никулинском тоже разводилась, Сергей.
Слушай, где?
Я в Никулинском суде.
Слушай, я вспомнил Никулинский суд, он сажал в свое время лимоновцев, не помните?
Ну, конечно, ну что
это
вы,
Никулинский суд.
Какой Подольск, ну конечно.
Ну, конечно, нет, вы, да, там, где поликлиника «Газпрома», совершенно верно.
Ну, там все отлично, там да. все наши люди живут, Мичуринский проспект.
Абсолютно верно, абсолютно верно, абсолютно, да.
Грудинину желаю всяческих добрых творческих узбеков, ну что.
Да-да-да, скажите, но не 5 миллиардов, это какая-то ерунда, это маловато.
А что вы говорите?
Маловато.
Нет, я, конечно, думаю, что там в разы больше, но дело в том, что кого. Какие у нас были кандидаты в президенты? Это же любо дорого посмотреть. Что на одного, что на другую. Ну,
ой, да. 7373948. Я думаю, что не 5 миллиардов. Ну, какие 5 миллиардов? Ну, откуда это там взялось 5 миллиардов? Это мало.
Может, 5 миллиардов
долларов? Я умоляю, там в 10 раз больше. В 10 раз больше. Нет, не в 60 раз больше, в 10. Не 5 миллиардов долларов, нет. 5 миллиардов долларов в нашей нездоровой
экономике. Смотрите, по оценкам экспертов, размер капиталов бывшего кандидата в президенты может доходить до 120 миллиардов.
Ира, я обращаюсь к Ире Грудининой.
Есть данные, что Ирина Грудинина...
Изъязвите его на 60 миллиардов, если у него есть 120. Так пусть он даст половину.
Доброе утро.
Здравствуйте, дослушаю вас.
Хотел сказать, что беспрецедентная Мочилова идет человека.
Нет, нецедентная, такого слова нет. Потому что меня не раньте меня, мне больно делайте. Вы делаете мне больно.
Извините, дайте сказать.
Давайте.
Дайте сказать. Пригласите его в передачу, он вам всю правду расскажет. Просто власть
всю правду.
Не любит
у каждого
людей,
своя
которые
правда.
Кидают вызов.
У
за
каждого?
Него голосовало 10 миллионов. 10 миллионов за Грудинина. Я голосовал, я за него за выборы дежурил. Я его уважаю.
Спорю, я не спорю. Но сейчас с женой у них конфликт. Это есть конфликт?
Это ее под, как сказать... Правильно-то.
Подначили. Уже...
Подначивают. Да, подначили. Конкретно, потому что сказали, слушайте. Мы тебе половину сделаем, а ты только засвети свой иск, а мы там теперь раздаем
все.
Его, как колопа.
Я все понял.
Они
все
обнаглели, это администрация президента
все понял,
и
все
прочие
понял. Я все понял.
Пригласите человека,
теперь,
пожалуйста.
Теперь я вас о чем прошу? Никогда. Слово прецедент, инцидент, не говорите лишнюю «н». Договорились? Ура! Да. Все, все. Это абсолютно классовое указание на классовую необразованность. Все. При этом абсолютно за вас, я за вас. Но прецедент, там нет второй «н», и инцидент, там нет второй «н». Договорились все, все, это будет хорошо. Значит, смотрите, жену подначили, говорит человек, который голосовал за Грудинина. Ну, что ее подначивать-то, если она действительно хочет бабок? Что ее подначивать? Ну, человек хочет бабок, то что тут подначивать?
Ну, нет, нет. Понимаете, вы можете более миролюбиво быть настроенным, пойти, так сказать, на уступки, нет, компромиссы. А тут вам говорят, мы вам там то-то-то обеспечим, нет, да вообще можешь... все получите, никакие не 50, а 100, и все будет хорошо. И, ну, нет, многого женщина, можно обещать.
Если у человека есть право. Ну, человеку ой, можно наобещать. Самолет, подожди.
Права?
У человека есть право требовать, человек требует. Если нет права требовать, он не требует.
Нет, бывают люди ничего не требуют. Из гордости, из каких-то убеждений, не знаю. Просто боятся или не знают, что у них есть право.
Послушайте меня. Значит, я должен вам сказать следующее. Вот я сейчас внутренне продолжаю диалог с позвонившим нам предыдущим 88-м. 88-й. Значит, я продолжаю диалог с вами, потому что вы сторонник Грудинина. Давайте скажем следующее. Значит, этот конфликт есть? Есть. Когда вы говорите, почему он есть, вы говорите, ее подначивают. Ваши слова. Ну, в смысле, я вам подсказал слово, но ее подначивают. То есть она могла бы и не выступать. Да? Ее подначивают. Хорошо. Но, а ее подначивают что сказать? Подари мне луну? Нет. Она говорит, дай мне половину. Условно говоря, ее подначивают говорить то, что она может говорить. Правда же? Ну, она может это говорить.
Ну, наверное, может.
Может. Она может. Она же не говорит, подари мне
Кению. Мы не знаем,
Кению.
Что там было совместно нажито, что не совместно нажито.
Нет, они 37 были в браке, 37 лет, значит,
как
вероятно.
Как она участвовала сказано. В каких-то схемах, если они,
они
были?
Не надо участвовать. Если ты жена, то все равно получаешь половину, вне зависимости от участия. Значит, смотри. Ее подначивают, я обращаюсь к 88-му, ее подначивают не говорить какие-то глупости, там, подари мне Кению. Или подари мне гору Эверест, правильно же? То есть ее подначивают говорить то, я просто иду на вашу позицию. Да, подначивают. Но ее подначивают говорить то, что она имеет право говорить. Правильно? Ну, вероятно. Она же не говорит глупости. Подари мне, так сказать, там, железную дорогу, еще что-то. Она говорит, нет, подари мне, отдай мне. Ну, правильно или нет, я не понимаю. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Елена Искунцева, представлюсь. Вы знаете, Сергей, я считаю, что здесь просто ей надоели его, наверное, любовницы и ее его любовники и фаворитки. В общем-то, как у такого человека не может быть. Ну, вообще-то, как говорил один английский юморист, брак был рассчитан на 10 лет, просто через 10 лет кто-нибудь доумирал в средние века.
Да.
А сейчас 37 лет. Она разводится, а раздел имущества – это следствие просто развода. Вот и все.
У меня, вы знаете, у меня... Лен, у вас есть минуточка? У меня было, ну, не то что друзья, но приятели. Мои приятели в штате Нью-Джерси, в Америке, разводились. А потому что он завел деваху и ушел к девахе. Ну вот. Но как бы он сделал так, что измены не было и так далее. Но я все время спрашивал его, Лен, у вас есть минуточка?
Конечно, конечно.
Слушайте. Он уходил на работу без 27 утра. А на работу надо было к 10.
Ага.
И каждое утро я его спрашивал, Мишка, а что ты не жрешь? Давай пожрем. А я вставал в 4 из-за джетлега в Нью-Джерси. В 4 встаешь, ну, пораньше встаешь, когда из Европы прилетишь. Вот. Я говорю, давай пожрем нормально, перед работой. Он говорит, не, я никогда не завтракаю. Потом выяснилось, что он ездил на Брайтон, без 27 выезжал, в 7:30 был на Брайтоне, хорошим ходом, пока машин мало. И он там завтракал со своей второй женой. Понимаете, что дело? Ну вот, значит... Ну так вот, слушайте меня. Еще она все время говорила, Мишка не по этой части. А он был очень по этой части, и наоборот, даже у него утренняя эрекция всегда была. Но он ездил в специальное место по этой части. Значит, я к чему? Когда он начал ее раздевать на бракоразводном процессе в Нью-Джерси, он ее...
Ага.
Он поделил дом, они продали дом. Он поделил то, он поделил вплоть до машины, вплоть до резины.
Только что подстало.
Значит, нет-нет, он поделил ее имущество, ее деньги. Потому что он никогда ничего не зарабатывал. Он немножко зарабатывал в кэше, а все легальное зарабатывала она. У нее был medical office, медицинский офис. И он ее раздевал просто как луковицу, как капусту. Понимаете?
Сергей, можно пару заметочек? Вы только что делали замечание филологическое по поводу инцидента, а я вам сделала замечание. Не могу слушать, что такое вторая жена. Это просто любовница. Юридически
любовница,
нет, но
любовница, в любовница, жены. Абсолютно верно, любовница.
Сергей, понимаете, значит, у них такое же законодательство, как и у нас, что они просто делят. Но у меня тетя, например, в американском медицинском госпитале, она говорит, что вот только что, говорит, наш врач нарвался на 20 тысяч штрафов только за то, что он со своей женой, они уже разошлись мирно, но он не оформил раздельного проживания. То есть нотариус влепил за неверность, просто, ну, как бы, ну,
за
не
неверность.
За неверность. Ну, да.
А, то есть, когда ты, когда separated, это тоже надо оформить.
Оформить, да. Говорит, 20
то есть, ты в браке, но живешь раздельно.
Да, они вроде разошлись мирно. То есть, но здесь она просто делит имущество
семейному кодексу. Я понимаю. Ну, все.
Здесь никакие... Здесь просто
ну, правильно, она же не требует, еще раз, она же не требует абсурд какой-то. Подари мне Байкал,
да,
правильно?
Да, это просто следствие. Сергей, ну я сейчас продаю землю. Моя земля переоценена под Воскресенском в 4 тысячи, чем от кадастровой стоимости. Поэтому, когда вы говорите там 5, 21 миллиард, это все фикция.
Столько,
может быть, вообще моя земля ничего не стоит, если никто ее не хочет купить.
Это правда. Ведь мы, ну а по прецеденту сделки с аналогичной землей определяется стоимость.
Ну да, я тогда это буду правда. Переоценивать, потому что я поставила цену такую, которая сделок, и даже на 100 тысяч меньше. Но ее пока мне никто не позвонил, я 2 месяца пытаюсь.
Я понимаю. Смотрите, значит, вопрос заключается в следующем. Я еще раз про Америку коснусь. У меня приятель, да, Мишка. Ну, я с ними не общаюсь сейчас. Но когда он с ней разводился, он ее раздел просто как луковицу.
Подождите, мы сейчас даже...
А она зарабатывала, а не он. Она. Понимаешь? Он ее раздел как луковицу.
Мы говорим просто даже не закон про раздел имущества. Сколько...
Зачем ты споришь с женой? Потому что у меня баба зарабатывает много. Ну, представься. Баба зарабатывает много. Ну, прям совсем много. У нее бизнес, medical office собственный был. Значит, я его говорю, ну, зачем ты с бабой? Ты, ну, что, я ну, стыдновато как-то. Он говорит, почему закон-то на моей стороне, да и все. Ну, закон-то есть.
Дело даже не в разделе имущества, а в том, что она говорит, что опасается за свою жизнь, просит...
Когда вы сейчас говорите, что Грудинин клевый, вот этот 88-й, Грудинин клевый, и на него специальные наветы, это идет атака, и, значит, жену подначивают, я вам отвечаю, жена не спрашивает абсурдных вещей, жена спрашивает то, на что, вероятно, имеет право, и кроме этого она боится, что ее грохнет.
Ну,
потому что, значит, у него есть какие-то охранные предприятия. Ну, она же знает, она же видит лица этих добрых людей. Послушай меня, если бы ты ходила здесь, стояли бы два держиморда, а еще внизу какой-нибудь Volkswagen, значит, каравелла какая-нибудь, набитая вооруженными людьми, это Дашеньку на работу привезли, слышишь? Там внизу бы стоял сейчас мультивэн с охраной, и здесь бы стояли два чувака, держа руку на пистолете с тобой. Я бы сказал, о-ля-ля. Это, ну, как бы гемор, как бы. А потом бы я тебе что-то резкое сказал бы, а ты бы посмотрела так на своих пацанов, на этих двух пистолетов. Нет, не кивнула ничего, просто посмотрела, рядом они или нет. И я бы увидел этот же. Нафиг надо. Я бы попросил МВД о защите.
Но у вас должны быть все-таки основания, не просто взгляд мой в сторону охранников.
Страшно просто.
И страшно. В МВД вам скажут, что, знаете, страшно, идите, не знаю, запритесь в комнате.
Знаешь, есть люди, которых десятилетиями охраняют. Например, есть такой не Слуцкий, а другой вот этот, который у World Class, помнишь, вот этот World Class отнял детей, который на этом самом, в Серебряном Бару живет. Как его? Слуцкер, по-моему, нет?
Слуцкер,
по-моему. Его охраняют десятилетиями. Он говорит, что ему угрожают, и все, его десятилетиями охраняют. За ним ездят этот самый, значит, 200-й крузак, полный вооруженных полицейских.
Она просит защиту официальных представителей, собственно говоря, там, власти, неважно. Потому что, значит, у нее есть основания, значит, у нее есть доказательства. Не просто там она думает, что ей что-то
угрожает. Значит так, товарищи, хорошие вы мои. Кто бы ни инициировал, вы говорите, это инициировали плохие люди. Не имеет значения. Значение имеет следующее. А когда ты занимаешься политикой, ты взрослый мальчик. Ну, ты взрослый мальчик. Здесь ты идешь в политику, ты взрослый мальчик. Ты знаешь, меня в 13-м году агитировали пойти в Мосгордуму? Или в каком же году? Ну, типа как в 13-м. Меня агитировали пойти. Причем люди из мэрии. Все, давай, брат, давай, иди. Все. Я сказал, ребята, я буду жить как Мик Джаггер. Всю свою жизнь я буду жить как Мик Джаггер. А Мик Джаггер, как вы знаете, на променад де Зангле... В 30 метрах от променад де Зангле подъехал на яхте и трахался там с девицами. Прямо вот как есть, прямо перед променад де Зангле в Ницце. Вот, я в депутаты не пойду, потому что меня будут под увеличительным стеклом рассматривать. А Грудинин пошел, и в этом нам разница между нами, простите. Он пошел, и теперь, когда его кусают, не надо его защищать. Лучше спросите, зачем он пошел.
Анафема!
10 часов 38 минут, четверг, 21 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Дарья Кнор.
И Сергей Даренко.
И все.
Мне это напомнило, как... И еще раз здравствуйте, уважаемые пассажиры. Сегодня я готов вам представить вот такой вот товар.
Да,
а
да,
вы не
да.
бываете в электричках? Вы
не знаете. Не бываю в электричках.
Меня поймут наши слушатели.
Слушайте, перформанс вот этот прекрасный. Значит, я видел, как он ходит на видео. Это мужчина, который вчера в стрингах ходил по Третьяковке. Угу. Он ходит, прямо ходит. И он много ходит. Это не то, что вы думаете, что чувак прошел в стрингах, весь искрашенный золотой краской, таким образом, что непонятно было, где стринги, где что. Значит, вы думаете, что он прошел 5 метров и дальше с криками «Ха-ха-ха-ха!» укрылся простынью? Нет. Он гулял там, просто гулял, ходил.
И никто его не поймал.
Нет, и никто не оборачивался. Вот это интересно. То есть,
нет, просто всем было неловко, если честно.
Третьяковки, тебе объясню почему. В Третьяковке как бы люди такого высочайшего класса, сосредоточенные, которые, даже увидев что-то эксцентричное, с их точки зрения, не подают виду,
да.
чтобы не смутить никого. Ну, кажется,
но это
что...
вообще выше их достоинства.
Это абсолютно, абсолютно, абсолютно. Люди, там ходят какие-то тёсеньки, так сказать, и так далее, которые рассматривают картины и так далее. Они видят голову мужчину, ну, который в стрингах, значит...
В конце концов, на картинах тоже голые мужчины.
Надо отдать им должное, там есть совсем... И вот что тут такого? Один мужчина голый ходит, другие какие-то изображены.
Может быть, понимаете, многие...
В сущности...
Многие могли бы испугаться, что покажут себя необразованными людьми, ведь это мог быть перформанс, может быть, это современное искусство, а они вот тут будут кричать.
Ты все-таки по-английски говоришь «перформанс», да, как бы, а я «перформанс». По-французски. Да, слушай, значит, интересное дело другое. Есть же еще истина, которую изрек один выдающийся гуманитарный мыслитель современности.
Сергей Даренко.
Да, это то, что под одеждой все голые. Под одеждой все голые. Я однажды задумался, стоя в автобусе, какое расстояние между моими гениталиями и гениталиями стоящей рядом женщины. И ты знаешь, что это расстояние было сантиметров 30, может быть, 20. То есть это было довольно маленькое расстояние. И я подумал, что ведь под одеждой все голые. И как-то удивительно. Это правда удивительно. Ну так вот. И мы ехали в автобусе, никто не смущался при этом. Ха-ха-ха! Мне было стыдно. Ты понусовеешь. Она понусовеет. Ей кажется теперь... Ты ездила в автобусе?
Я пыталась тоже как-то теоретически вам придумать ответ, но мне не получилось. Да, я ездила, но, с другой стороны, вот интересно, как меняется отношение к наготе от ситуации места, от уместности. Ведь вы же на пляже, в бикини, но некоторые вообще там в полосочках, где все видно, но закрывают только вообще... Да,
собственно, губы, да, и больше ничего.
Непосредственно. Вот, а и никого это не смущает.
Никого не смущает. Потому что такое место. В автобусе вы все третесь гениталиями, и всем пофиг. Ну, как бы, если только это не специальные движения, когда вы третесь. Вот и все, вас толкают, вы налетаете друг на друга. Все это никого не парит. Правильно же? Ну и так далее. А тут ходит человек голый в этой самой. Ну и что? Правоохранительные органы начали поиск хулиганов. Теперь он долго стоял и позировал у Христа в Гефсиманском саду. Он долго там стоял, ему казалось, что Христос очень хорошая компания в этом смысле. А? Нет, но Христос был более одетый. Ну, я сейчас в хорошем смысле, я никого не пытаюсь. Да, нет, двигаемся дальше. В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей для снижения нагрузки на район и защиты прав секс-работниц, секс-сотрудниц. Да, слушай, значит, это самое. Но я там не был.
Я там была.
Да. Вот нет, буквально... я был в Амстердаме еще раз. Я просто в начале программы сказал. Я был в Амстердаме, и я не был в этом квартале.
А я была.
Я настолько беспорочный.
И, честно сказать, не потому, что ты видишь голых женщин, это смущает, нет, а просто ты чувствуешь себя в каком-то зоопарке. Ну, то есть вот когда туловище сидит за стеклянным грязным стеклом в будке и презрительно на тебя смотрит, понятное дело, что это ужасно смущающая ситуация для всех.
Но они очень красивые или нет? Я думаю, что нет. Нет, они некрасивые. Ну, скажи правду, они некрасивые.
Я не хочу, там есть разные женщины.
Целлюлитные женщины.
Там, правда, я клянусь вам, там есть разные женщины.
Есть и красивые.
И они не дают останавливаться больше, чем на 5 секунд и фотографировать, начинают прогонять, там, уходить куда-то в свои, там, эти занавески.
Да. Скажи просто, они хоть в каком-то бикини или что-нибудь?
Да, одеты.
Одеты. То есть, да? То есть у них что-то есть.
Что-то есть.
Да, хорошо. Ну, хорошо. А почему?
Нет.
А у некоторых вовсе ничего нет.
Ну, что в трусах.
А в трусах? В трусах уже очень одетые женщины. Это очень одетые женщины. А? Хорошо, значит...
Ну, в общем, было как-то неприятно. Мне было гадко от самой себя вот в этой ситуации.
Я не пошел ровно из чувства деликатности тогда, но я очень ждал, что это трясущие целлюлитом и да престарелые постклимактерические дамы, которые, ну и так далее. Мне казалось, что это так.
Сергей, там есть разные женщины.
Да?
Да.
Ну ладно, хорошо, значит, теперь туда не будут водить. Я думал об этом, и мы уже говорили, что человечество должно уйти.
Странно, что это в Европе.
Уйти от живых людей.
Цивилизованно.
Ну почему сейчас огромные бордели в Германии открываются? Почему открываются?
Ну хорошо, это бордели, но это не, как скажем, это не зоопарки какие-то же.
Ну это практически зоопарк. Бордель тоже зоопарк в известном смысле, потому что пока ты не пошла в номера, ты же наблюдаешь, что ты выбираешь, и они перед тобой позируют. В сущности, это та же улица красных фонарей. Они перед тобой позируют, они принимают позы, они проходочки делают, так сказать, мимо тебя. Они тебе улыбаются, ищут глаза. То есть, в смысле зоопарка, это зоопарк тоже, это тот же самый бордель. И главное то, что тебя же никто не обязывает идти в номера. Ты можешь там просто вот, сказать, попить кофе и пойти дальше. Собственно говоря, не угостишь, красавчик. Это они говорят, не угостишь, красавчик. А ты говоришь, да я, у меня самого денег на кофе. Давай, давай, кофейком, может, угощу. Или оставлю допить. Эспрессо. У меня тут эспрессо.
Жижа.
Оставлю допить. Гуща. Да, гущица. Вот. Понимаешь, в чем дело? Я хочу сказать, что человечество, и я уверен, в этом аспекте в ближайшие 10-20 лет уйдет полностью на роботов. И это очень правильно. Надо уходить от живых людей. Понимаешь? Поскольку это имитация. Ну же, люди живут имитациями. Имитация.
Да.
На самом деле половой акт в почти в 100%, почти в 100, да, процентах случаев это имитация размножения. Ну, самого размножения не происходит. То есть это имитация. Да? Значит, люди живут имитацией. А имитация размножения с постоянным партнером. Имитация размножения с постоянными партнерами, если их более одного. Да? Все равно имитация. Имитация размножения плюс дружбы, плюс союзничество, плюс человеческого тепла, обмена эмоциями, эмоциональными привязанностями, имитация с проституткой, да, то есть ты же имитируешь все равно. Она тебя спрашивает, ну что, устал на работе? Ну, есть такие проститутки, которые работают как бы, если ты не первый раз заходишь, mm-hmm. Да, тебя спрашивают, ну что, устал на работе, кажется, там, что у тебя вот не было здесь, что это у тебя здесь вот появилось, поцарапался или что? Понимаешь, как бы это все равно имитация эмоциональных привязанностей. Потому что, в общем, это непрофессионально привязываться на месте проститутки. Непрофессионально. Но она все равно имитирует по доброте. Потому что она абсолютно убеждена, что, там, может быть, мужчина постарше и так далее. Ему нужно какое-то человеческое тепло. Мужчине помоложе нужно какое-то материнское тепло тоже. Понимаешь, какое-то, так сказать, доброта какая-то и так далее. Это все имитация. Тогда почему не имитировать вообще этого второго человека? Почему не создать робота, который будет имитировать? Робота.
Вы имеете в виду, что вообще от отношений отказаться? Или
от порно? Отказаться от живого, отказаться от живых.
А-а-а.
В порно сделать чисто на мультфильмах. Порно чисто на мультфильмах. 3D-анимация. Там, пожалуйста, монстров рисовать, что хочешь. Пожалуйста, это есть и сейчас. Другое дело, что это очень дорого и не до конца развито. Да? Но это будущее порно. Это, конечно, 3D-анимация, с моей точки зрения. Я думаю, что это будущее порно. А в проституции нужно просто роботы, чтобы были роботы. Которые знают, там, как Алиса или бог весть, там, какой-нибудь Бигсби или, там, сказать, там, Сири, знают какие-то слова, они, в общем, довольно дежурные.
Подключаете свой аккаунт к ней.
Абсолютно верно. Прописывайтесь в
Google. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Сергей. Абсолютно... Нет, ну, в общем, здравствуйте. Может быть, привет.
Привет.
Привет, Сереж. Чего? Че ты это самое? Замотанный сегодня какой-то. Нет? Нет. Ну, смеешься, значит, тебе по кайфу все. Это. Что, премию получил? Ну что, это робот не может сказать?
Может, конечно.
Может, если у робота есть еще определение на лице эмоций.
У робота нет спонтанности. Это, собственно, то, о чем описывают.
Да я умоляю. Да я тебе говорю, какая спонтанность? Ты думаешь, что у женщины есть спонтанность? Это только кажется. Вся спонтанность описывается 20 алгоритмами. 20. А? Нет, отстань, у меня голова болит, надо прописать. Знаешь, что сказать для любителей? У меня болит голова.
Пожёстче.
Нет, у меня болит голова. Значит, 10 раз повторять, у меня ПМС. Иди к черту. Иди, нет раз. Все, вот какие-то такие вещи, и все. Ну, ты это просто за отдельную плату. Чуть-чуть. Бонус. У нее ПМС. Бонус. Все, отлично.
Апгрейдил до головной боли.
Если вы думаете, что у нас закончилась клубничка, вы не правы, потому что сегодня, ну, я не специально искал, а просто очень много публикаций. Значит, первая клубничка это была жена Грудинина, значит, вместе с Грудининым, а сейчас, видите, вот у нас покатилось и поехало. Видео со скрытых камер в гостиницах. Вот это интересная фигня. Как ты думаешь, где и когда тебя снимают? Сколько тебя снимают?
Я предполагаю, что меня снимают... Вот я исхожу из того, что каждый день, что меня снимают везде, кроме моей квартиры. Вплоть до двери. Я предполагаю, что есть скрытые камеры.
Видишь ли, была квартира бывшего премьер-министра...
Да, но да. Слава богу, я пока не премьер-министр, меня это утешает, что я никому просто не нужна.
Михаила Касьянова... который, значит, за вполне себе качественным кунилингусом был его застали.
Запалили, короче.
Запалили качественный кунилингус с Касьяновым, в таком случае он же был не где-то в приглашенной квартире, как Шендерович у Кати Муму, значит, а он был не в приглашенной квартире, он был в своей квартире. Где уже до него зашли какие-то агенты.
Все правильно, да.
Но... И поставили камеру.
На сегодняшний день я в своей квартире более-менее уверена.
А ты проходишь ее с жучками?
Я думала об этом, знаете, я же немножко параноик.
А ты знаешь, что есть софт на твоем айфоне?
Да?
Да, найди.
Нет, не знаю.
Найди. Back Detectors.
Найду.
Вот войди сейчас в IP. Ну, когда сможешь.
Да.
App Store. И Back Detector посмотри, потому что я когда-то ставил, но он, как это сказать, он тревожнее, чем мне бы хотелось. Он мне показывает столько бэкс всевозможных. Вот я сейчас в Play Store, у меня теперь Samsung, и я на это самое. Я сейчас сам себе напишу. Но надо проходить как-то стены, мне
да,
кажется.
Да, мне кажется, для какой-то...
Back Detector надо написать, посмотреть. Я сейчас напишу. Значит, детектор.
Для профилактики.
Детектор. Сейчас посмотрим. Я думаю, что для этого... Пожалуйста, Back X-Ray Scanner. Вот, пожалуйста, Масти Мазак какой-то написал. Ну, я не знаю. Аэропорт Scanner, но это не то. Money Radar Detector. Может быть, не знаю. Scanner Spy Box Simulator. Вот есть симулятор, но это не то. Anti-Death Alarm. Anti-Death. Airport Scanner. Не то. Ну, то. Ну, точно знаю я, что на айфоне Backs Detector есть.
Uh-huh.
Я же... И еще я какой-то покупал очень давно... Ну, это очень давно, на eBay, ну, это, может быть, лет 15. И я тоже проходил стены. И что мне в нем не нравится, что он, гад, находит столько жучков, что у меня опускаются руки. Мне просто, кстати, он находит их точно по несколько. Ну, в смысле. Но это неправда. Это, там он какой-нибудь провод находит, понимаешь?
Понятно, он принимает за жучки...
Да, любое роутер, излучение.
Роутер какой-нибудь.
Да, да, и провод в стене.
Но с другой стороны... Нет, провод в стене — это плохо, конечно. Но с другой стороны, если он определяет розетки и роутер условно, да, то вы понимаете, да, это вот он увидел розетку. Вы понимаете, что вот здесь он не должен ничего видеть.
Более 1500 человек стали жертвами незаконных онлайн-трансляций из гостиничных номеров в Южной Корее, сообщает CNN. Камеры были спрятаны в телеприставках, розетках, держателях для фенов. Отснятый материал выгружался на специальный сайт. На портале было зарегистрировано более 4000 человек, зрителей, которые смотрели. 97 из них из 4000. Платили ежемесячный взнос в размере $45, почти 3000 рублей, которые подключались к стриму прямо в прямом эфире. То есть мы с вами, ну мы с вами, да, вот слушатели, заходим в туалет в гостинице в Южной Корее, и, а какие-то чуваки сидят у мониторов и смотрят, как ты снимаешь джинсы.
Что за гостиница, известно уже?
А, значит, да-да, поскольку их разоблачили, теперь известно все. Известно стало все. Вот.
Поздравляем владельцев этих гостиниц.
Значит, установлено, что сотрудники гостиниц не знали о преступной схеме.
Ну да.
То есть те, кто монтировал, они брали номер под видом постояльцев, вмонтировали все это, так сказать, там в ванной комнате и в спальне, и потом продавали доступ на специальный сайт за деньги, где можно было смотреть, что делают постояльцы в стриме, собственно, в любое время, 24 часа в сутки.
Ну, в общем, это действительно может произойти в любой гостинице мира.
Это может быть не только в гостинице, в том-то и дело. Не только в гостинице.
В апартаментах, да.
Ну, не знаю. Я не знаю. Честно говоря. Да, хорошо. Мы продолжаем.
Паранойить,
товарищи. Любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки в Москве. Это Москва? Новое Домодедово. Подмосковный город Новое Домодедово. Соседи пожаловались, что пара, мужчина и женщина, молодые люди, молодыми людьми называют их в 60, поэтому мы не знаем их возраста, значит, они вступают в интимные отношения в публичных местах. Больше того, выходя на лестничную площадку, чтобы вступить в интимные отношения, они обзванивают всех соседей, чтобы соседи вышли. Им нравится, чтобы соседи вышли и ругались. А я не знаю, может, кто-то аплодирует? Нет?
А там у каждого своя роль.
Я не знаю. По словам соседей, молодая пара, живущая в доме, регулярно вступает в интимные отношения. Они звонят в квартиры всем-всем-всем по периметру, после чего вступают в эти самые отношения.
Угу.
Значит, раньше они устраивали у себя в квартире, стены у нас картонные, и они слишком кричали, и стонали, и все это. Теперь они стали выходить на лестничную площадку. Но у всех же дети. Дети, вот это очень неудобно. Вот если бы это был дом специально без детей, чтобы все на лестничной площадке трахались, было бы, наверное, это мило было бы. Может быть, даже какое-то были бы культовое место какое-то. А? Все бы туда приезжали для инициации. Такая каждая пара молодая. Правильно же?
Я вот думаю, может быть, не чинить звонок тогда, у меня сломался.
Не чини. Надо будет стучать, а не станут стучать.
А я честно, когда стучат, я не открываю. Вот правда, я никого не жду.
Да. Если нет полиции, иногда приезжает полиция наблюдать за совокуплением, а они начинают ругаться, махать кулаками, кричать, что всех сожгут и всех побьют. Если нет полиции. А, то есть люди выходят их стыдить, кто-то стыдит, значит, какая-нибудь старуха шлеп нога, дед пропердыкин, они все выходят, и их стыдят. А они в этот момент кричат на этих, на окружающих. А если есть полиция, то они пишут ответное заявление, они прекращают куэтус, и пишут ответное заявление, что на них напали. На них напали, их обидели, они просто проходили мимо и оборонялись. Да, но я так понимаю, что оборонялись, потому что их и бьют швабрами еще. Швабрами, товарищи. Я не знаю, почему, но зачем, а? Ну, что бы ты делала, если бы тебя, так сказать, позвонили?
Ничего, честно, я закрыла бы двери и пошла бы дальше варить кофе.
Неужто в горизонтальный перевела бы свой айфон и не сняла бы видос?
Нет.
Сняла бы. Я бы снял видос.
Серьезно?
Абсолютно, конечно. Это же прикольно.
Зачем?
Это эксцентрично.
Нет. Даже если бы они попросили снять видео и выложить. Если бы они хотели если бы попросили,
я бы взял с них хотя бы 1500. Потому что как оператор я немало стою. А вот если бы не просили, я бы снял даром, не забыв перевести в горизонталь.
Многие пишут, что надо продавать это видео.
Ну, сейчас, конечно, нет. Сейчас. Почему шантажировать? Они счастливы. Вы что, не понимаете? Вы не понимаете эксгибиционистов? Я не понимаю. Товарищи, о чем вы говорите? Ну, нет.
Роман пишет, уже есть видео с ними.
И уже есть видео с ними. Это эксгибиционисты. Они хотят. Они, кстати говоря, поддают, находясь в нетрезвом виде. Они сначала делают нетрезвый вид. Сначала чтобы все думали, что они выпили. На самом деле нет, они чистые, чистой жизни люди. Чистой жизни люди.
Зожники, вегетарианцы.
Абсолютно. Мне делать нетрезвый вид. И потом устраивают свои шокирующие выставки. Но еще, как будто они во дворе тоже это делают. Не только, еще во дворе тоже. Ну, здесь бы, точно сказать, под детскими грибочками не надо, так сказать, а что, ну, где-то во дворах есть, должны быть отведены специальные места, мне кажется. А? За какой-то ширмочкой, чтобы дети не видели.
Ну, есть такие коллекторные вот эти вот как здания, АТС, АЗС, как они называются.
Есть такой вот там... фильм Вуди Аллена «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить». И там один из эпизодов, это как раз секс в публичных местах. Угу. Ну, давай, у меня есть, может быть, одна минута, мы спросим. Скажите, пожалуйста, я не говорю «практиковали». Я говорю, вам бы понравился секс в публичном месте? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вам бы понравился, может быть, вы, так сказать, у вас есть тайное желание, но вы пока не практиковали секс в публичном месте. Не, в раздевалке где-нибудь, в магазине одежды. Вам бы, может быть, где-нибудь за забором на центральной площади, чтобы рядом, прямо совсем рядом шли люди. За тонированным стеклом машины, прямо в людном месте. Вам бы понравился секс в людном месте, в публичном месте. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Это экспресс-голосование, оно очень быстрое, потому что у нас времени не остается. Значит, я вам просто сообщу про вас кое-что. Я сообщу 65 на 35. 65% считали бы это не безинтересным.
И 100% не рискнули бы.
Не безинтересным, точнее, нет. Не безинтересным. Ну, конечно, это же как-то остро, это как бы забавно. У Вуди Аллена «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить», есть этот эпизод. И они там вот это делают постоянно. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 21 марта.
Подъем!